Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Здравствуйте, дамы. Сегодняшний подкаст начинаю я и Сёмка, которого вы видели в начале этого выпуска. Сёмка дрыхнет. Что будет дальше, не знаю, но пока он дрыхнет. Посреди подкаста он захочет куда-то выйти, мне придется ему открыть дверь. Но мы будем продолжать наши разговорчики в строю. 5 февраля 2025 года. Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки, там, где я нахожусь. А вы где находитесь? Прямой эфир, стримец молодец. Пишите комментарии, вживую буду отвечать вживую. В основном отвечаю я на комментарии, которые оставлены во время стрима. Комментарии, которые оставлены после, я выбираю 1-2. А в основном, конечно, если хотите услышать мое мнение, мое дилетантское мнение, но дружественное, теплое, спокойное, честное, приходите на стрим. 100 лайков видео получит, запишу еще. Не получит, не запишу. That's it. Easy-peasy. Очень просто. Все, люди пришли, надо поздороваться. Таня пишет, очень надеюсь, утро доброе, всем привет. Елена, good morning. Антон Морген. Таня, всем доброго времени суток. Дэниел, buenas tardes. Яков, у todos. Tardes, так tardes. Антон пишет, отправил вам мейл с Конституции Украины, статья 103, чтобы некоторые ваши слушатели не манипулировали. Я собирался ее открыть. Ну, если вы говорите 103-ю открыть, откроем и 103-ю, можем и 104-ю, можем и 102-ю. Виктор пишет, hello everyone, привет. Порядный гист пишет, hola, Яков, H не читается. Да, ну давайте еще скажу вначале, о чем я собираюсь говорить сегодня. Сначала будут такие мелкие темочки, которые продолжают USAID, продолжают наши отношения с партнерами, как Трамп продолжает нагибать людей и близких соседей, в частности. Во второй части мы перейдем к израильской теме, конечно же, потому как мистер Биби, известный вроде как Биби, он же Биби Нетаньяху, он же премьер-министр Израиля, приехал с визитом в Соединенные Штаты Америки, и что Трамп встругнул, это мы тоже сегодня обсудим. Оки-доки. А пока давайте я посмотрю на комментарий один, который я хочу прокомментировать, который связан с Конституцией, которую Антон говорит мне, что это даже прислал. Но вчера писал человек по имени Бисквит 1095 года рождения. Он писал, Яков, це вже бля вообще. И вы туди ж нелегитимністю. Ну, з якого це переляку? Какого это испуга? Президент Украины втратив свою легитимність. Какого испуга президент Украины потерял свою легитимність? Почитайте Конституцию, пише Бисквит 1985. И там все написано. Мы це зараз зробимо. Не только он это написал, но еще мне написал, кто комментарий уже сегодня. Джустар. Він пише. Дивіться. Яков, це я. Ваші слова про нелегітимність – це постріл в молоко. Ви не розбираєтесь у предметі. Легітимність – це про визнання народом України за Зеленським його повноважень. Наразі Зеленський легітимний, як ніколи. Почитайте. Вимагаю виправитися публічно. Я вам хочу сказати, Джустар, що якщо ви хочете, щоб людина, яку ви щось просите, не зробила цього, обов'язково напишіть «я вимагаю». Or, ілі. Ти повинен те і те. У мене так, напишіть, так ли у вас теж. Якщо вам хтось говорить, ти должен зробити це, сразу же возникає протест, чому я тебе щось должен. Когда Джустар мені пише, я вимагаю, я вже не хочу йому відповідати. На это. Be nice. Be polite. А то опять расскажу анекдот про пионера и бабушку с трубкой курительной. Нет, не буду. Не бойтесь. Да, так вот. Бисквит 1985 написал мне, что я должен посмотреть Конституцию про... а не пороть ерунду, грубо говоря. Я не поленился, открыл Конституцию, но я очень вас прошу. Вот Антон говорит, что он мне даже имейл прислал про 103-ю статью. Я не знаю про 103-ю, но я открыл честно. Конституция, как вы видите, Украины. Тут есть розділ 5. П'ятий розділ. Президент України. Я відкрив його і став рідати. А от тут статті 103 буде. Президент України, глава держави, виступає від імені Траля. Я почав искати ситуацію про легітимність. Да, это я прочел, Антон, я сам прочел это. Я такой молодец, как соленый огурец. А соленый огурец не бывает молодец. Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Чорним по білому. На 5 літ. Дальше я начал искать, листать дальше вниз, а может быть где-то написано, что в какой-то ситуации он, этот срок может быть продлен. Срок у Зеленского закончился в мае 24 года. Я вот так медленно листал, листал, я не нашел. Я не говорю, что его этого нет, может быть, я не нашел. Когда происходят выборы, последнюю неделю марта 5-го года полномочий. Так, тай усе. Я не вижу ничего, что говорило бы, что в случае военного положения президент не переизбирается, а его полномочия продлеваются. Я не вижу этого. Еще раз говорю. Вот присяга президента. Что он повинен робити? Користується правом недоторканности. Звання охоронюється законом президента. Зберігається з ним довічно, якщо тільки президент України не був усунений з поста в порядок імпічменту. Це не про то. Це про те, що Зеленський заработав право, щоб його завжди називали тепер президент Зеленський. Точно так же, як президент, наприклад, Порошенко. Якщо він вже був, то його можна називати. Називати можна. Так, він забезпечує державну незалежність. Ну, то, що стаття 6, президент цього нічого не виконав, або половину, це ладно. Не вижу, где тут написано, что его полномочия продолжаются в случае военного положения. Он является верховным главнокомандующим, да, все понимаю, согласен, приймая. Де воно є? Кто знает, украинцы, хлопцы украинцы, кто знает, где это написано, яка це стаття? Я допускаю, что я что-то не вижу, я не хочу делать резкие утверждения. До складу, компетенція, виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента. От поки новий не буде ізбраний, да. Повноваження президента України останавливаються до срока в случае відставки, неспособності виконувати свої повноваження із-за состояния здоров'я, його, якщо імпічнуть, і смерть. Так, где є то, що він легітимен? Где? Не знайшов. Я думал, что я, может быть, не тот раздел посмотрел. Тут еще есть про выборы, третий раздел. Референдум, но тут тоже ничего нет. Я полистал, честно. Честно полистал, нету ничего. Поэтому, кто повинен вибачатися, Джустар, я не знаю. Не знаю. Но меня поправляют уже. Тим пишет, статья 64, это статья 83. Не кажіть спасибі. Ні, Тим. Я вам кажу спасибо. То есть 64-ю мне сказали, посмотри 64-ю статью, ты бездарь. Давайте сейчас посмотрим, найдем 64-ю. Может быть, я не прав. Видите, как я флексибл, как я гибок. Я не утверждаю, потому как я дилетант, я это понимаю. Статья 64, где ты? Вот она. О, Тим таки прав. Він таки має рацію. Конституційні права і свободи людини, а може це не прав, і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням сроку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, але де це є? 64 стаття не говорить. Не ссылается никак на 103-ю статью. Нет такого. Поэтому, окей, Тим, не принимаю. 64-ю не принимаю. Вы говорите еще, чтобы я посмотрел 83-ю. Тим, ваше слово для меня закон. Сейчас посмотрим. 83-я, де це вона? Верховна Рада чи де? 83-я стаття. Дивимося. 83-я. Чергові сесії починаються 1 вівторка. О, є про воєнний стан. У разі оголошення указу президента про введення воєнного стану чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, Верховна Рада України збирається на засіданні. Так, це понятно. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного положення її повноваження продовжуються. Так, но, Тім. Я забираю ваш слова благодарності. Ви пишете, не кажіть спасибі тим. Я не кажу. Бо це не те. Це не про президента. Я нічого не казав, що Верховна Рада нелегітимна. Як тут кажуть, якщо буде воєнне положення, то повноваження Верховної Ради продовжується до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обране після того, як відмінено воєнне положення. А про президента нічого немає. Нічого немає. Так що, дядьку, звиняйте, це я до Тима кажу. Немає нічого. Немає. Не кажу спасибі. Карпет пише, Яков, Тим, він пише, де воно. Ні, Тиме, ні, Карпете. Там цього немає. Бегемот пише, 103,605, ні, бегемота, немає. Кажіть мені, громадяни України, де написано, що президент України у випадку воєнного положення в Україні remain the president. Извините, мовимо англійське, остається президентом. Нет такого. Поэтому все, що я сказав, я молодець. Я молодець. Ви можете сказати, що це не так, народ його любить. War, you're right. Я не защитник Путіна, терпеть його не могу, гада паршиву. Но когда он говорит, что он нелегитимный президент, он нелегитимный. Формально Путин прав. Хотя, хочу вам сказать, good news, что Путин вроде бы заявил, что он уже даже готов говорить с нелегитимным Зеленским. Но, тем не менее, истина дороже. Так, шоше. Антон продолжает, может быть продлен только изменением Конституции, которое нельзя менять во время военного положения. Вот то что. Так что, ребята, не спорьте. Путин гад паршивый, никто не спорит. Но Зеленский нелегитимный призик. Так, Серж пише, закон України про правовий режим воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів під час воєнного стану. Це different, це друге. Є Конституція. Конституція каже не те. Так, Серж пише, стаття 108, президент продовжує виконувати свої обов'язки до вступу на пост новообраного президента. Ой, это красиво. То есть так как новый президент, статья 8 говорит, что он продолжает, пока новый не вступит, а новый не вступит, потому что мы не можем выборы провести, а почему выборы не можете провести, не знаю. В общем, закрутили, молодцы. Так, Серж пише, Конституційний суд України є єдиним органом, уповноваженим офіційно тлумачити Конституцію. Серж пише, Конституційний суд України – це единственный орган, который уполномочен официально толковать Конституцию. Я тоже орган, который имеет право высказывать свое любое мнение и толковать Конституцию. Окей. Please check state 112. Enough is enough. Хватит. Порядний гість пише, стаття 19, під час дії воєнного стану не можуть бути припинити повноваження України. Стаття 19. Ну і ще посмотрим на 19. А вдруг дійсно там таке написано. Стаття 19, це 21, звиняйте, перший розділ. Стаття 19. Може, ви праві. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах для органів Женради та... Ничего там нет, 19-го, меня обманули опять. В общем, короче, ребята. Господин Циммерман пишет. Яков, здравствуйте. В Конституции не сказано ничего про выборы президента во время военного положения. Это отдельный закон. вне Конституции, не знаю номер. А кто знает? В Конституции такого нет. Нет. В Конституции написано все про выборы. А почему не поменяли Конституцию и не сказали бы там про военное положение? Иван Елхимов пишет. Дайте мне ядерное оружие, я буду защищать Украину. У кого-нибудь есть ядерное оружие? Дайте его, пожалуйста, Ивану Елхимову. Украина будет ядерной державой, КНДР попросит ядерное оружие. Понятно. Порядок есть, пишет статья 19 закону Украины, а не Конституция. Не знаю, де є закон України, але є Конституція, в Конституції не написано. Хватить об этом. Здрасте. Здрасте. А Іван пише, а що міняє легітимний или нелегітимний президент виконує обов'язки головного командуючого? Для мене нічого. Я вполне чесно вірю, що президентом України являється Зеленський. Но формально, как причина отказа от переговоров, это причина действительная. Дмитрий пишет, доброе утро, рад вас видеть, слышать, особенно с холодного Нью-Йорка, а я как рад вас видеть и слышать. Black Cat пишет, Яков, респект вам, и вам тоже уважение, почет и уважение. Так, двигаемся дальше. Господин Зеленский дал интервью, он же президент, ну, по нашему с вами мнению, но нелегитимный. Он дал интервью Пирс Морган, есть такой Пирс Морган, очень известный такой ведущий, он уже и подкастер, блогер, он родом из Великобритании, популярный человек, мне он очень нравится, ведет хорошо передачи, интервью, и он взял интервью у Зеленского, в котором Зеленский озвучил некие цифры по погибшим и раненым. Цифры, конечно, вызывают некие сомнения, но тем не менее мы прочитаем, почему нет. Зеленский сказал, что с начала войны убито более 45 тысяч украинских солдат с начала войны. Более, если он сказал более, что такое более 45 тысяч? Это может быть 46 тысяч, это может быть 47 тысяч, это может быть 100 тысяч, это может быть 200 тысяч. Любая из этих цифр более 45 тысяч. Но не будем придираться к словам, потому как он здесь чуть ниже говорит, что Украина потеряла 45 тысяч 100 солдат, на поле боя с начала войны, с начала полномасштабного вторжения в России в феврале 2022 года. Это он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано вчера. Он также добавил, Зеленский, что было примерно 390 тысяч случаев, когда военные получили ранения на поле боя. Хотя настоящее количество раненых солдат меньше, учитывая то, что некоторые солдаты получали более чем одно ранение во время отдельных инцидентов. То есть в этих 390 тысячах случаев могут быть люди, которые были ранены дважды, поэтому посчитано были дважды. Так говорит Зеленский. В предыдущих своих утверждениях по общему количеству потерь, Зеленский сказал, что примерно половина из солдат, раненых в бою, в конце, после того опять вернулись на поле боя. В декабре он говорил, что было 43 тысячи человек и 370 тысяч случаев медицинской помощи, которая понадобилась. Что такое медицинская помощь, я не знаю. Это небольшой порез или это оторванная рука, или это и то, и другое. Да, сравнивая потери Украины с потерями в России, Зеленский сказал в интервью, что примерно 350 тысяч русских солдат были убиты, а примерно от 600 до 700 тысяч русских солдат, которые были ранены на поле боя. И согласно оценкам Генерального штаба Украины, Россия потеряла 842 930 человек с начала войны. Это имеется в виду убитыми и ранеными. И он говорит, что эта цифра соответствует оценкам западных всяческих разведагентств. Что вызывает сомнения? Опять же, я не знаю, никаких у меня нет инсайдов, данных. Но если 45 тысяч погибло украинских военнослужащих, а российских погибло 350 тысяч, то есть в 8 раз больше, наверное, да? То это получается, что украинская армия супер-дупер-эффективная армия. Очень эффективная армия, если это правда. Верите ли вы в то, что в украинской армии погибло в 8 раз меньше людей, чем погибло российских солдат? Я не знаю. Я не знаю. Вот Иван пишет, цифры даны по потерям, а по пропавшим без вести. Гражданских погибших и пропавших без вести будет больше. Да. Он не говорил, Зеленский, в эти цифры не входили гражданские погибшие. И, я так понимаю, не входили люди, которые пропали без вести. Что касается армии, я должен прочесть вам еще один комментарий. Вот Ice Fishing писал вчера. Давайте прочитаем его вместе. Какое-то время я думал, писать это или нет, но желание высказать горькую правду меня, как обычно, победило. Мой тесть и теща жили в Купянске, Харьковской области. Также у них есть домик в селе Синьково, Купянский район. С 22 года и по осень 24-го тесть много времени проводил в этом селе. В период оккупации тесть и теща тоже были там. После деоккупации тесть очень тесно общался с военными, вместе прятались в подвале во время обстрелов, помогал им готовить еду, они помогали ему продуктами и так далее. Военные менялись, но все ребята хорошо ладили с ним. Военные отличные ребята, говорил он. Летом 24-го в селе осталось проживать несколько человек. Когда осенью россияне подошли к Синьково вплотную, их позиции стали на противоположном берегу водохранилища, обстрелы стали очень частыми и всюду летали дроны. Тесть решил, что пора уезжать. В селе никого не осталось, кроме военных. На днях тесть говорил со своим знакомым из этого села. Тот ему сказал, что ездил в село и увидел, что многие хаты, которые были брошены и закрыты, вскрыты. Гараж тестя тоже взломали. Солдаты, которых он видел, это уже не те солдаты, а это просто сброд наркоманов и алкашей. Это про украинскую армию. Еще раз. В селе, которое находится на линии фронта, но под контролем украинской армии, кто-то мародерит. Кроме военных в селе больше никого нет. Как дальше жить в этой стране? Можете писать, что и ПСО, или что это этот знакомый переобулся и ждет русский мир, или что я жду русский мир. Пишите. Вот такой комментарий. Недавно мы говорили, и я говорил об ублюдках, которые солдаты, российские солдаты, которые грабили свои же дома в Курской области, мародерили и грабили. Грабили своих. То вот, если это правда, то, что я сейчас прочел, то получается в украинской армии то же самое. Есть мародеры, которые грабят, мародерствуют дома, закрытые дома украинских же жителей. В селе, которое находится под контролем Украины. То есть ублюдки, подонки есть и в украинской армии. Я делаю такой вывод. Кто-то из вас слышал похожие истории? Поделитесь. Потому что это мерзко. Если это правда, это мерзко. У меня нет оснований не верить человеку по имени Ice Fishing UA, но это мерзко. Слышал ли кто-то из вас похожие истории про то, как украинская армия мародерит украинские же поселения, дома и так далее. Вот такая тема, грустная. Грустная тема. Давайте идем дальше. Такой хвостиком тянется, продолжает тянуться тема про USAID. Вот это помощь, которая, агентство по помощи, которое закрыли. И вчера я личными ушами слышал, как Трамп говорил, что там был ужас в этом агентстве USAID. Что там были мошенники и аферюги. И он прямо конкретно говорил, Трамп, он говорил про кикбэк. Он говорит, что там наверняка были кикбэки. Кикбэк – это откат. То есть тебе выделяются деньги на что-то, на какой-то проект, ты его делаешь, но за то, что именно тебе выделили эти деньги, ты даешь кикбэк. Кик – это удар ногой, бэк – это возврат. И Трамп конкретно сказал, что там были... Наверняка были кикбэки, иначе нельзя вот это вообще понять и простить. И вот мы читаем. Я просто вам хочу прочесть некие проекты, которые опубликованы это на сайте Белого дома 3 числа. Десятилетиями это агентство, оно не было не подотчетным и не рассказывало налогоплательщикам, как огромные суммы денег оно прогоняло в странные и во многие случаи вредные проекты бюрократов, которые вообще никак их не контролировали. Например, $1.5 миллиона было выделено на то, что продвинутое какое-то diversity, equity and inclusion в Сербии. то чтобы в Сербии продвинуть то, что надо брать черных лесбиянок лучше, чем белых мужчин, это в Сербии нужно было очень важно сделать, и 1,5 миллиона было выделено. Можно тоже только прикинуть, сколько был кикбэк, откат. Из Сербии пришел чиновникам из этой организации. 70 тысяч долларов за производство мюзикла, которое посвящено вот этой diversity, equity, inclusion. 2,5 миллиона долларов было выделено на электрические автомобили во Вьетнаме. 47 тысяч было выделено, ну это копейки, на оперу, трансгендерную оперу в Колумбии. Это, конечно, важное дело. 32 тысячи на трансгендерную книжку в Перу. 2 миллиона было выделено на изменение пола и ЛГБТ-активность в Гватемале. Это мои деньги. То есть я не знал, что я поддерживаю ЛГБТшников в Гватемале. Ну, своих еще ладно, я их поддерживаю всем сердцем. Но в Гватемале? 6 миллионов, чтобы оплачивать туризм в Египте. Сотни тысяч долларов за некоммерческие организации, которые связаны с назначенными, с организациями террористическими, которые объявлены террористами. Ну и так далее. Не буду все вам читать, но це вже бля вообще. По-другому никак сказать нельзя. Звиняй ты, дядьку. Так, идем дальше. Надо уже про Биби говорить, что ли, или еще не про Биби. Ну, давайте еще какую-то мелочев. Нет, давайте не про Биби еще пока. Хочу вам сказать, как Трамп прогибает людей. Вы помните, пару дней назад было объявление, что Трамп вводит 25% пошлины на все товары, которые пересекают границу из Мексики или из Канады. И 10% на все, что приходит из Китая. После этого, вот это было воскресенье, мы это все слышали в понедельник, то есть позавчера, уже прошли уже другие сообщения, в которых говорится, что Трамп уже имел очень хороший разговор с моими друзьями из Мексики, госпожой Штейнбаум, которая является президентом Мексики. Они говорили долго и уже договорились, что давайте пока отложим. То есть должно было быть с понедельника, вроде бы как, эти тарифы на товары мексиканские. Но они договорились, госпожа Штейнбаум прогнулась и уже сказала, мы выделяем 10 тысяч мексиканских солдат, 10 тысяч человек. Поставим их по всей границе с Мексикой и Соединенными Штатами Америки, со стороны Мексики, естественно, чтобы они следили и не пропускали гадов паршивых, которые либо занимаются перевозкой людей незаконно, либо провозят фентанол. Что? Раньше нельзя было это делать? Ну, не прошлые 4 года. Тогда, конечно, нельзя было, потому что сидела кукла в Белом доме. Гадкая кукла по имени Джо Байден. Нагнул. Аналогичный случай был в Тамбове. Сори, не в Тамбове, а в Канаде. То же самое. Произошел позавчера хороший такой разговор с моим другом из Канады, премьер-министром Трюдо. И друг из Канады тоже примерно 10 военных будет распределять по границе, выделяя там какие-то уже миллиарды долларов на усиление границы. И он тоже за это получил отсрочку на месяц. Немного, но отсрочку на месяц. Но Трамп в своем репертуаре. Я вам скажу больше. Больше я вам скажу. Помните эту ситуацию с Сальвадором? Я вам покажу этого парня. Букеле его фамилия. Прізвисько Букеле. Це він. Он президент Украины. Он очень любит Трампа, восхищен им. Но помните, как он, видно, с утра не принял таблетку в первый день, когда... Помните, он когда развернул самолеты с нелегалами колумбийскими и сказал, недостойно их везут в военных самолетах, почему не бизнес-класс, где обслуживание, винчик и всякое другое. Пока не будет достойно их везти, не приму. В это время Трамп играл в гольф между ударами по мячику. Он им сказал, передайте им то-то и то-то, что наложим санкции на все. После того, как он, до того, как он забил мяч в другую лунку, уже пришел месседж из Сальвадора, что «That's okay, that's okay, я неправильно что-то сказал, с кем не бывает после рюмки выпитой». И уже говорит, можете везти, везите, да, «That's okay, везите в Колумбию». Но это еще не конец. То есть Трамп продолжает прогибать колумбийского нашего лучшего друга. I love Colombians. Лучший друг. Поехал туда наш этот Рубио, Марко Рубио, который вновь избранный Блинкен, генсек Госдепа, или секретарь Госдепа, ну, министр иностранных дел. Поехал туда попрактиковать свой испанский. Помнит, все помнит по-испански, нормально, все у него в порядке. И этот мужчинка Букеле из Колумбии вообще такое встряхнул, такое предложил, что мы даже не могли ожидать такой радости. Он говорит, Букеле, говорит, я, говорит, готов размещать в своих тюрьмах опасных американских преступников, содержащихся под стражей в нашей стране. Тот такой, Рубио, are you serious? Ты что, серьезно это говоришь? Такое еще никто не придумал. Более того, он говорит, в наши тюрьмы, говорит Букеле, для вас открыты. Ну, не для вас, но для ваших преступников. Говорит, мы готовы принимать не только наших преступников, которые к вам пролезли в страну незаконно, но даже включая членов банд, каких-то там МС-13, Тренде, Агуа, это, по-моему, вообще венесуэльские банды, если я не ошибаюсь. Он сказал больше того. Не, даже не только это. Своих преступников шлите. Давайте. Грузите самолеты и шлите наш. Он говорит, у нас есть тюрьма, говорит Букеле. Колумбиец Букеле. Тюрьма, говорит, всем тюрьмам тюрьма. На 40 тысяч заключенных. И она распахнет двери для всех ваших преступников. И он там фотки показал, там, где сидят тысячи или сотни заключенных, голых, татуированных. У них тоже татуировки есть, между прочим. Так, Рубио, конечно, обалдел, такой радости он даже не мог предсказать. Но он сказал, президент Сальвадоро сказал, говорит, сборы, ну, конечно, это будет не бесплатно, сборы, которые наша страна будет взимать в Соединенных Штатах Америки, они относительно низкие для США, но очень значимые для нас. Илон Маск, который вхож в Белый дом сейчас, сказал, что это отличная идея. То есть обратите внимание, как прогибает Трамп народ. Кого он еще прогнул? А, ну не прогнул. А помните, он так недавно сказал, ну как вроде бы Трамп ляпнул. У вас все, которые не любят Трампа, говорят, он что опять ляпнул Трамп? Ну что такое? Что он ляпнул? Он ляпнул, что это тюрьма в Гуантанамо, которая находится на Кубе, вы знаете, да? Там, где сидят сейчас там пару десятков террористов еще после 11 сентября теракт. Трамп сказал, мы там можем 30 тысяч разместить. И будем туда ссылать этих нелегалов, преступников. Уже все, уже рейс пошел. Пошел рейс в Гуантанамо. Вы мне не верите? Как хотите, погуглите. Гуантанамо, США, начинает рейсы на чистом английском языке, и вы все найдете. То есть и там прыгнул уже, прыгнул. Берем Южную Африку. Я даже не трогаю, обратите внимание, я не трогаю ни Гренландию, я не трогаю ни Канаду, 51 штат, я не трогаю Панаму. В Южной Африке эти суки в ботах. Там пришли к власти черные давным-давно, и, естественно, страна пошла даун. Даун. То есть стало хуже в Южной Африке. Уже даже 10 лет. 10 лет, когда мы летели на сафари в Африку, там рядом страна из Ботсвана, мы прилетели в Йоханнесбург, мы даже не вышли в город. Мы не хотели, потому что нам сказали, город преступный, делать там нечего, и мы сразу же на другой самолетик и в Ботсвану. К животным лучше. Что они встряхнули в своей Южной Африке. Он сказал, его фамилия, как его, Кирилл, или, да, Кирилл Рампахоза. рампохоза. Они решили экспроприировать землю. Ну, как Владимир Ильич Ленин делал много лет назад. Может, он прочел его сборничек, собрание сочинений, а может, одну какую-то книжонку, и стали отбирать землю. Но не просто отбирать землю, а стали отбирать землю у белых фермеров. Без суда и следствия просто сказали, все, вот этот клаптик земли теперь будет наш. А и Трамп сказал, что они очень плохо тритают, то есть относятся к определенным классам людей. Он не хотел сказать прямо белым людям. Но это я вам говорю. Тот начал говорить, что президент Южной Африки начал говорить, да, что тут такого, всегда были законы, которые и в других странах, и в Америке, которые всегда описывали способы экспроприации, чтобы сбалансировать публичное использование земли и защищать права землевладельцев. Ну, короче, наговорил булшита всякого. Трамп уже ему сказал, уже предупредил. Не дергайся. Бо будет больно. Экономически. Трамп не собирается его инвейдать. Инвейдать – это значит захватывать, в переводе с рунглиша. Инвейдать Трамп не будет. Ну и, соответственно, что я хочу вам сказать, что Трамп добивается очень многого. Как когда-то сказал безвременно усопший Аль Капоне, вы же помните, что сказал Аль Капоне. Он сказал, что добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Классно сказано, правда? И Трамп добивается. Он не использует пистолет, он использует санкции вместо пистолета. Ну и доброе слово. Наша подруга Шейн Баум из Мексики. У меня был прекрасный разговор с ней. Только что он хотел опустить Мексику очень сильно. Или ту же самую Канаду. В Канаде начнется экономический кризис. Конечно, как-то там по нас может быть и ударит слегка, если у нас подорожает слегка канадские виски. Не то чтобы на моей семье это как-то отразилось бы, но такое дело. Такое дело. Они могут нам угрожать. Но они потеряют намного больше Канады. Поэтому Канада начала суетиться и думать, как быть дальше. Ну, вот такие дела. Ну, и последняя тема нашей программы сегодняшней – это про Израиль. Но до того, как говорить про Израиль, давайте я лучше вам расскажу, что я вчера приготовил на ужин. Это были просто гамбургеры. Гамбургеры. Надеюсь, и вы готовитесь гамбургеры. Я хочу с вами поделиться, как я это делаю на гриле. А вы мне расскажете потом, как вы это делаете на гриле. Вместе мы создадим вкуснейший гамбургер в мире. То есть, в отличие, я вам сейчас покажу стандартный гамбургер. У меня может не хватить времени на Натаньягу, если я буду про гамбургеры. Ну и что? So what? Натаньягу подождет, ибо гамбургеры важнее. Но если взять ingredients, основные части стандартного гамбургера, значит, первое. Вот тут в середине, видите, написано meat, которое под сыром, под чизиком. Чизик и митик. Значит, я покупаю сырые гамбургеры в магазине. Они уже в таких формах, такие круглые. Нагреваю гриль до максимума и бросаю эти гамбургеры на гриль. Значит, ставлю таймер на 5 минут. С одной стороны, ничего не флипаю, не переворачиваю, не дергаю их. Начипается. Положите этот гамбургер, пусть он греется и жарится, грилится. Через 5 минут я его флипаю, переворачиваю. Еще на 5 минут. Ставлю таймер на 5 минут. После этого те люди, которые хотят, чтобы это был чизбургер, я пластиночку чизика ставлю, кладу на те гамбургеры, чтобы сделать из них чизбургер. И надо проверить температуру внутри. Внутри температура должна быть хорошей в гамбургерах. Скажем, если вы делаете стейки, там может быть температура меньше. Но так как это уже обработанное мясо, уже прокрученное через мясорубку, то есть там уже должна быть хорошая прожарка. То есть 160 Фаренгейта, это примерно 70 градусов внутри должно быть по Цельсию. Как я это проверяю? У меня есть такая хрень, очень простая хрень. Это термометр для мяса, для рыбы. Вот так выдвигается один такой щуп, и видите, она показывает, что она показывает. Видите или вы не, ничего не видите? Ну, короче, она показывает температуру в комнате сейчас. 74 градуса по Фаренгейту. Но вы так прокалываете аккуратненько и смотрите, сколько там внутри сейчас градусов. Когда видите 160, можно вынимать. Потому что если там будет розовая гамбургер, это же не стейки. То есть не надо этого делать. Теперь, какие вещи я изменяю по сравнению с той картинкой, которую вы видите на экране. Я не покупаю эти ужасные булки. Вот эти мягкие булки, которые называются бан. Снизу бан, сверху бан. Не путать с баном комментаторов, которые я иногда делаю. Дальше. На эту я покупаю обычный хлеб, хороший хлеб, хороший хлеб, мультигрейн, порезанный на слайд, на такие достаточно тонкие, меньше сантиметра полосочки. На каждую из сторон я мажу не кетчуп, а качественный майонез. Тонким слоем майонезик. Дальше, потом лейтис. Я не знаю, как вы называете эти листья зеленые. Салат, может быть, вы называете. Но это лейтис. Я посмотрел даже по-русски, как... Словарь переводит как летук. Или летук. Вы так называете эту зелень? Onion – это лук. Я покупаю сладкий лук, кладу. Ну, естественно, сам гамбургер или чизбургер. Опять лейтис. Огурцы я не кладу. Я кладу квашеную капусту. Чуть-чуть квашеной капусты, только... О, видите, бегемот пишет, что можно вместо хлеба капусту. Так я не пробовал. А где же тогда углеводы будут наши? Ну, в общем, вот так. Что еще? Можно зубочисткой проколоть сверху вниз, чтобы не разваливалось, потому как я не знаю, насколько широко вы можете рот открыть. А ну-ка покажите, как вы можете рот открыть за папу, а за маму открой ротик. Потому как он может быть достаточно толстый, но не такой толстый, как здесь. Дальше, если у вас есть бекон, можете взять бекончика, тоже грильного, положить полосочку бекончика внутрь. Дальше, если не хотите, чтобы у вас было две булки, берите только одну булку. И, может быть, у вас рот не открывается. Тогда вы не американец. У американцев открываются рты, и вы не понимаете, как. Ну, вот так. Огурцы, если хотите класть, положите не обычные огурчики, а соленые огурцы. In brine. Не маринованные, а соленые. Еще бывают, продаются такие красные маленькие перчики. Маринованные. В магазинах продаются. Возьмите его, порубите вот так. Чуть-чуть. И туда положите. Пальчики оближешь. Сегодня же, если у вас есть гриль, приготовьте гамбургеры и отпишите, как вы их делаете завтра. Вот такие темочки. Давайте я отвечу на ваши комментарии. Так, Иван пишет, ЮАР контролирует Россию, пусть чмирит Трамп. Я за. Хорошо, это важно. Бегемот пишет, если вы решаете проводить выборы, надо убрать гамбургер, он мешает. Нет. Гамбургеры, вот он. Да. Если решат провести выборы, должны обеспечить их легитимность, а именно остановить в ГИИ. Путлер хочет выборы, Хайн стреляет. Да, обязательно. То есть условием выборов, конечно, являлось бы прекращение огня. Не перемирие, но прекращение огня. Джустар пише, пане Файне, ви можете не погоджуватися, але тоді зазначиться, що ви вважаєте Зеленського нелегітимним президентом України, оскільки складається враження, що ви вагаєтеся, не робите публічний стейтмент. Ні, я роблю публічний стейтмент. Я вважаю Зеленського легітимним президентом, тому що так вважає весь народ України. Але я вважаю, що якщо Путін буде уклонятися від переговорів на основі нелегітимності, Украина должна признать, что согласно Конституции он нелегитимен. Реально он легитимен, у меня нет никаких сомнений. Вот я сделал стейтмент. Порядный хист пишет, Яков, еще загалом, как вы оцениваете активность Трампа на данный момент? Разочаровал, порадовал, пока еще не разумел. Вас больше радует, чем разочаровывает, но очень он жесткий. Поэтому я его назвал Василий Иванович Трамп. Шашка наголо, Где-то не пройдет, где-то не прокатит. И как это закончится, я не знаю. Таня пишет: подруга, будучи в Йоханнесбурге, вышла покурить за дверь отеля. Тут же выбежала сотрудница: курите внутри. Вот это круто. У нас надо отойти на 15 метров от двери, если ты где-то в офисе или в гостинице, а тут надо внутри. Так, 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 брешь хорошие булки, пишет Джордж. Мне больше нравятся такие, более wheat, whole wheat, вот такое. Латук по-русски вроде как. Это словарь говорит, а люди, которые говорят по-русски дома, вы так делаете или нет? Шаурму вы готовите дома? Не готовлю. Жена вообще говорит, что это очень вредная, вредная гадость, потому как там насажено очень много слоев мяса, и оно может не прожариваться нормально, и могут быть бактерии, в общем. Я ее не ем вообще никогда. Качественный майонез это домашний? Нет, мы не делаем майонез сами. Хотя можно и делать его. Возьмите самый дорогой, чтобы было написано light. Чтобы был не сильно такой жирный такой вот. Из сыра можете, если вы любите сыр, если вы любите синий сыр с плесенью, меленько-меленько его порезать вместо такого сыра, как вы видели на картинке. Да, ну давайте поговорим немножко про Израиль. То есть, конечно, самая важная тема – это вчерашняя. Визит Биби Нетаньяху. Визит в Соединенные Штаты Америки. Это довольно значимая тема, потому как он первый лидер, которого официально принял Трамп. То есть первый лидер это такой шаг делается, который говорится, что это наш друг. Ну или, по крайней мере, союзник. Более того, это еще более интересно, потому что практически они не разговаривали 4 года. Трамп и Биби во время правления Байдена. Трамп на него обиделся, и я считаю правильно. Как только, помните, была эта заварушка, которая называлась «Выборы президента» в 2020 году, Трамп был уверен, что у него украли выборы, выбрали Байдена, и первым, почти, по-моему, самым первым человеком, который поздравил Байдена с выигрышем на выборах, был Биби Нетаньяху из Израиля, простой еврейский парень. Трампа это очень задело. И 4 года ни звука. Поэтому было интересно, как теперь. А теперь опять, то есть Биби не заржавеет, окей, он теперь приехал поздравлять Трампа. Но Трамп действительно, наверное, самый лучший президент в плане отношения к Израилю. И вот вчера они делали пресс-конференцию после переговоров. Переговоры были там 2 часа, потом были люди разговаривали между собой, которые на более низком уровне, потом опять разговаривали с Биби. И вышли с пресс-конференции, и я вам поставлю, может быть, буквально пару слов. Здесь Трамп говорит о том, что мы хотим расселить людей из Газы в соседние страны, более конкретно это Египет и Иордания, а здесь все сравнять и сделать новую, ну, типа Лазурный берег вместо Газы. Давайте я вам поставлю пару кусочков, потом прокомментирую. Или, вернее, один кусочек.
U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be...
Соединенные Штаты Америки will take over, возьмут на себя контроль над Газой и сделаем работу там.
Responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site.
Мы будем контролировать Газу, мы будем отвечать за то, чтобы расчистить ее всю, за то, чтобы убрать все бомбы, которые там могут находиться.
Level the site and get rid of the destroyed buildings. Level it out. Create.
Сравняем землей разрушенные здания и создадим.
An economic development that will supply unlimited numbers of jobs and how.
И сделаем такое экономическое развитие, которое там создаст неограниченное количество рабочих мест в Газе. Для людей, которые находятся в этой области. То есть нельзя просто взять и вернуть к тому, что было. Если вернуть то, что было, имеется в виду та Газа, которая была, это будет опять то же самое, что было сотни лет.
I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed.
Ну, в общем, он надеется, что этот временное перемирие будет основой более долгосрочного мира и так далее. Дальше уже не так принципиально. Что да, принципиально, то, что он вообще встругнул. Он предложил расселить их. Если мы посмотрим на карту того райончика, смотрите, огромнейший Синайский полуостров, огромный. Вот там сверху, если вы увидите сверху, там слово «Газа» написано. Видите, маленький кусочек Газа. А вот тут Синайский полуостров, который принадлежит сейчас Египту. Этот Синайский полуостров по территории в 170 раз больше Газы. По территории. А население на нем живет в 3 раза меньше, чем на этом лоскутке, который называется Газа. То есть место там море. И что он говорит? Что он предлагает Трампу? Расселить всех жителей Газы, убрать их из Газы, ну, кроме там тех, которые будут рабочие, работать, расчищать, восстанавливать, строить под управлением Соединенных Штатов Америки, за деньги, естественно, США и, может быть, других западных стран. А остальных расселить. Но не просто так же расселить, взять это всех жителей Газы и переместить их, ну, или хотя бы половину в Иорданию, половину в Египет, а несколько таких анклавов сделать. Плюс он обещает, что мы построим шикарное жилье, которого у них не было, и все восстановим. Более конкретно он сказал, что США займут сектор Газа. Обратите внимание, как один из главных вопросов, который много раз поднимался в израильском, в частности, обществе, и не только в израильском, но и в арабском, что будет, когда и если действительно Нетаньяху победит Хамас, ну или выгонит их из Газа? Кто будет там править? И разные были мнения. Одно из мнений было, пусть правит палестинская администрация, которая находится там, на западном берегу реки Иордан. Другие говорили, пусть возьмет Египет и правит там в Газе. Кто-то говорил, пусть Израиль зайдет туда, оккупирует ее и временно правит там, пока не наведут порядок. И тут вдруг, откуда ни возьмись, появляется Трамп. И говорит, мы возьмем. Но тут, конечно, надо, чтобы те согласились. Газовщики. Тут же поднялся шум, что как это так, такого быть не может, это противоречит принципам того, что мы хотим, чтобы государство было. На самом деле, у меня просто нет времени, может быть, на следующий раз, когда вы захотите меня видеть, я вам покажу, где находятся сейчас лагеря беженцев, так называемых палестинских, в этих странах уже, и их не хотят арабы в своих странах, хотя, конечно же, Штаты заплатят деньги, но пока с этим сложно. Но тем не менее, что сказал Трамп? Что они займут сектор Газа, сравняют здания с землей, разберутся с неразорвавшимися боеприпасами, создают неограниченное количество рабочих мест и построят жилье для жителей этого района. Он также призвал превратить Газу в ривьеру Ближнего Востока, изложив поистине странное видение Газы, принадлежащей США, населенные представителями всего мира, включая палестинцев. Это пишет BBC, поэтому странно. Вот. Это головокружительная вещь, пишет BBC. Примечательно, что Трамп отказался уточнить, на основании каких международных полномочий США намерены действовать. Полномочия, я думаю, подгонят. Вот. Но все, конечно, обалдели от такого решения. Нетаньяху говорит, да, это надо рассмотреть. Типа, not a bad idea, неплохая идея. Вообще, действительно, как идея, это хорошая, по моему мнению, если согласятся газовщики. А люди, которые, арабы же, которые их окружают, будут делать все, чтобы они не согласились. Эти несчастные люди, которые просто живут сейчас в палатках среди руин. Израиль там сделал месиво в ответ за 7 октября. Но что мне не нравится в этой идее? Мне не нравится, я не верю в то, что они смогут сделать, ну, типа, построить новую страну, в которой палестинцы будут жить по-другому. Палестинцы, я имею в виду те, которые в Газе. Потому что у них нет опыта. Я уже неоднократно за последние 10 лет моих выступлений перед микрофоном, аудио и видео, говорил, что они не знают, как надо. То есть палестинцы знают, что надо жить в бедности, в нищете, надо не работать, надо сидеть на шее у всего мира, просить деньги. Учиться не надо, надо взрывать соседей израильтян. Вот это их жизнь, это их стиль. Вечные беженцы, потому что Организация Объединенных Наций за это платит хорошо. И поколениями, 5 поколений беженцев. Это вообще unbelievable. Но если им, допустим, ну, возьмем, допустим, Трамп строит такой анклав на 100 тысяч домов. Улицы, дороги, магазины и так далее. Через некоторое время это пойдет все в упадок. Потому что люди из Газы не умеют создавать и жить, и поддерживать красоту в городах. Не умеют. Они привыкли жить на шее у кого-то. Вот я могу привести пример. Если взять, например, Дрезден. В феврале 45 года от него не оставили камня на камне. Ну, я утрирую, конечно. Такие бомбежки, которые союзники наши против нацистов, такие бомбежки, которые устроили там, не будем сейчас говорить, надо было, не надо было, может быть, и не надо было, но 150-200 тысяч людей уничтожили в Дрездене эти бомбежки. Смотрите, какой он был. А если теперь посмотреть на Дрезден сейчас, посмотрите, какой он стал. И поддерживается, и шикарный город, и, ну, не мне вам рассказывать. Тем более, что я в Дрездене сам не был, а вы, наверное, были. Почему у немцев получилось? Потому что они знали, как надо. У них это было в генах, у них это было из поколения в поколение, надо работать, как надо управлять государством, как надо, кому надо помогать из населения, кого надо заставлять работать и так далее. Как сделать красиво, как жить в законопослушной стране или городе. Они знали, как надо, а палестинцы не знают. И, то есть, и все равно я считаю, что это хорошая идея, если ее действительно реализуют. А Трампу может это реализовать. Естественно, у него такой живчик, сейчас у него зудит, как у строителя, у застройщика. Это самое то, это его стиль, это его среда обитания, строить. И замутить такое строительство мировое в Газе, это, конечно, мама не горюй. Но завершая свой подкаст, и напоминаю вам, что если хотите, чтобы я завтра опять выступал, то 100 лайков, пожалуйста, вынь да положь. Завершая этот подкаст, хочу вам сказать, что с одной стороны, Трамп идет и выполняет свои предвыборные обязательства по поводу чисток, переворотов и так далее, в борьбе с коррупцией, очистить правительство и все такое. Это он делает. А с другой стороны, он делает как раз наоборот по сравнению с тем, что он говорил. Он хотел, и звучало так, что мы хотим быть изолированной страной. То есть изоляционная политика. Не чипайте нас, вот мы Америка, оставьте нас в покое, живите сами, как хотите. И мне это нравилось. Но то, что я вижу сейчас, если учесть покупку или захват, или как я не знаю, Гренландии в планах, 51-й штат Канады, Панамский канал, а теперь уже и Газа. То есть это получается экспансионистская политика штата, а не изоляционная политика штата. Но я могу быть неправ, потому что я дилетант. Я не знаю, я, может, что-то ляпнул такое, что вам не понравится. Но если не понравится, пишите комментарии. Пишите комментарии, потому как это наш главный метод общения. На завтра, если вы захотите меня видеть, продолжим обсуждение. Пока я вам желаю мирного неба, счастья и приготовьте немедленно гамбургер. Потом поделитесь. Пока.